Теперь-то и Вилли вынужден был принять участие в работе, ибо до тех пор, пока не придет большой куш, им нужно рассчитывать только на собственное прилежание, чтобы, по меньшей мере, зарабатывать на свое ежедневное содержание. Но все-таки любое мускульное напряжение оставалось для него пыткой. Он для виду полистал путеводитель, после чего взялся за ружье. «Я бы тебе, конечно, помог, но ты сам знаешь, что у нас кончилось мясо. Вот увидишь, с этим ружьем я хоть что-нибудь да раздобуду съестного». Фрэнк мрачно посмотрел ему вслед. Вилли редко возвращался с добычей. Подкрадываясь к дичи, он никак не мог перебороть свою нерешительность. А вот Фрэнк был гораздо более метким стрелком. Но брат, как всегда, умело увильнул от работы. Через несколько часов Вилли вернулся очень довольный, с жирной козой на плече. Но его хорошее настроение объяснялось не только успешной охотой, но и каким-то новым открытием. В непосредственной близости от них, прямо за стеной почти непреодолимого кустарника, он обнаружил поселок золотоискателей. Сразу после обеда Фрэнк тоже решил идти туда, чтобы самому своими глазами посмотреть на необычную картину. Ножами пробивали они себе путь через густой кустарник. С другой стороны горы местность выглядела гораздо пустынней и каменистей. Перед ними лежала необитаемая равнина, пересеченная невысокими грядами сопок, с поселком золотоискателей посередине. Это был заброшенный шахтерский городок. Они насчитали 20 домиков, сработанных грубовато и на скорую руку. Когда со временем шахта не оправдала себя, то поселок также быстро опустел и стоял заброшенным уже, должно быть, несколько лет, судя по тому, что некоторые дома были готовы вот-вот обвалиться. Но, видимо, совсем недавно в округе были обнаружены новые находки, потому что золотоискатели вновь устремились целыми толпами к некогда покинутому месту. Братья молча осматривали со своей высоты равнину. Насколько хватало глаз, равнина была тщательно размечена. Каждый заполучил свой участок, чтобы иметь возможность без помех копать и долбить. По мере того, как сгущались сумерки, один за другим во вновь заселенных домах зажигался свет. Подул ветер, и Фрэнку стало холодно. Усилием воли, оторвавшись от всего тягостного там внизу, он посмотрел на небо. Далекое, ясное и спокойное, которое высилось над ними. «Матушка», — шептал юноша, словно в забытьи, пронзительно ощущая, как свою прочную защиту, любовь и молитвенную заботу матери, вступающей и оберегающей его от гнева строгого и наверняка недовольного им судьи. Они молча двинулись назад, поправляя за собой ветки и кусты, чтобы никто не нашел к ним пути. Позже Фрэнка охватило волнение. Не могла ли их жила в зеленовато-золотые зерна, которые они еще верили, быть уже разработанной? Нет, это невозможно. Жила вряд ли притягивала к себе так уж много людей. Но здесь находился кварцевый пласт, чьи пробы при плавке дало невероятно обнадеживающие результаты. К тому же, будучи неопытными разведчиками, они не знали, какой характер могла принять жила. Чужие алчные глаза могли бы вычислить все это без особого труда. А значит, и разрушить их хрупкий успех. Вилли же глядел на находку с большой надеждой. Раз в самой близости от них открылось много существенного, выходит, и их шурф должен дать им еще больше. А находки бесспорно существуют, ведь иначе не объявилось бы здесь такое количество белых золотоискателей. И если ты где-то наткнешься на одних китайцев, то считай, дела плохи. Все стоящее смыто будто волной, ибо только эти упорные, невзыскательные трудяги могли справиться с такой крайне напряженной физической работой. Долгое время братья не могли, как им, в общем-то, полагалось бы, сплотиться в работе. Для Вилли появление других людей означало избавление от невыносимой скуки и одиночества. В то же время, без всякого сомнения, в любую минуту могло случиться так, что их палатка, а заодно и присутствие их самих, рано или поздно обнаружилось бы мужчинами из поселка. В конце концов, они сочли самым целесообразным утром следующего же дня разобрать палатку и вновь поставить ее наверху, как и остальные, застолбив участок и делая вид, что они копают там, в то же время тайно продолжать работу на месте найденной им жилы. Прежде всего, следовало сохранить секрет умершего золотоискателя и совершенно скрытно искать место, похожее на обозначение в схеме. Итак, еще одну ночь они переспали на старом месте, а следующим утром поставили свою палатку на противоположной стороне горы. Этот вариант показался им более разумным, чем вселение в один из грязных полуразрушенных домов. После полудня посетители не заставили себя долго ждать. Но сей визит никак нельзя было назвать дружественным, что было естественным среди соучастников. Гости лишь хотели осторожно, не скрывая завистливого взгляда, поинтересоваться, кто это еще пытается заполучить долю того сокровища, которое и без них есть кому разделить. Однако Вилли знал этот тип людей, умел обходиться с ними и полностью расположить их к себе. Он быстро выведал, что здесь находились всевозможные металлы, которые окупили бы организацию разработки. Золото тоже есть, но мало. Рассказывали также о трактире, сооруженном внизу, в деревне, и магически притягивавшем Вилли. Он сразу собрался отправиться туда со своими новыми друзьями, чтобы после длительного перерыва устроить себе, наконец, веселый вечер. Вилли покровительственно кивнул брату. «Будь же очень внимательным, мой малыш. Тебе ведь известно, чего это стоит. Я должен пойти, чтобы благодушно настроить народ». Ибо, будучи раздраженными и озлобленными, такие люди могут быть очень опасными. Я в этом деле знаток, так же, как ты в работе. Да, каждому бы твои силы. Он тщательно умылся, привел более-менее в порядок взятую с собой одежонку. Впервые после длительного перерыва побрился и даже постриг свою запущенную шевелюру. После этого он удовлетворенно подмигнул собственному отражению в маленьком карманном зеркальце. Ему уже успели рассказать и о какой-то белой девушке, обслуживающей в кабачке гостей. Очень обнадеживающая новость. Несколько дней спустя Фрэнк притащил с охоты молодую косулю. В палатке еще царил полный беспорядок. Вилли как раз мыл посуду. Фрэнк, не торопясь, опустил убитую дичь на пол и спросил брата. «Ты проверил на плавкость те кусочки породы, что я дал тебе сегодня утром?»
«Ой!»
Совсем забыл, Фрэнк. Но да ведь это и лучше, если ты это сделаешь сам. Тогда уж точно все будет высчитано правильно. Фрэнк раздраженно поморщился, но ничего не ответил. Ведь было бы излишне и бесполезно спрашивать, почему Вилли не смог бы точно и аккуратно сделать расчеты. Фрэнк долбил и копал каждый день. От тяжелейшего труда и страшной усталости ему едва удавалось добывать средства на существование. И не только потому, что все продукты в поселке были недоступно дороги, чуть ли не на вес золота. Большую часть его ежедневного заработка Вилли оставлял в трактире. Да и кварцевый пласт оказался не так богат золотом, как они надеялись. Каждый день он приносил в основном пустую породу. Выходит, пласт уже истощился? Фрэнк решил выкопать шурф в другом, обещающем больше находок месте. А Вилли по своей лености даже не соизволил хотя бы сделать пробы. В гневе Фрэнк пнул убитое животное. Вилли вытер тарелки и горшки и убрал их в сторону. А через некоторое время он уже выложил перед собой расческу и щетки. И у Фрэнка не осталось никаких сомнений в том, что брат собирается пойти в трактир. Юноша молча опустился у входа в палатку и приступил к свежеванию дичи. Какое-то мгновение Вилли наблюдал за ним, а потом очень доброжелательно сказал: «Не хочешь пойти со мной? Туда, вниз?» «Пойдем! Старый проходимец Левонг совершенно от тебя без ума и определенно запишет на твой счет не больше половины». «А кто будет работать?» – резко спросил Фрэнк. Вилли, ничуть не растерявшись, только улыбнулся. «Ах, да, об этом-то я и не подумал. Ну, тогда приходи позднее. До скорого!» Он исчез в сгустившихся сумерках. Фрэнк посмотрел ему вслед, и внезапно в нем проснулся такой сильный гнев, что он не смог держать стона. Затем сжал кулаки и крепко выругался, после чего бросился на землю, прижимаясь к ней лицом. Ему вдруг нестерпимо захотелось плакать, но внутренне он ощущал такую пустоту, что никакие слезы не шли. Фрэнк поднялся и торопливо продолжил работу. Одну часть мяса он засолил, другую по индейскому способу разрезал на тонкие ломтики, чтобы сохранить их в сушеном виде. Ничего не поделать. Голод заставлял бережливо обходиться с запасами, а охота избавляла от необходимости покупать то же самое мясо, и приходилось лишь жалеть о многочисленных животных, истребленных толпами прибывших сюда золотоискателей. Поэтому для того, чтобы подстрелить хоть что-то, требовалось потратить довольно много времени. Из оставшихся кусочков, обваляв их в муке и добавив корнеплодов, Фрэнк сварил жирный суп. Теперь он мог весь следующий день не отвлекаться от работы. А сейчас быстренько запробуй на плавкость. Он поправил печку, подыскал угля и хотел уже разжечь огонь. Но тут неожиданно, словно в каком-то оцепенении, у него опустились руки, и он стал оглядываться. Еще никогда в этом северном краю не было так темно. И вот над горами и долинами растеклось редкое, завораживающее, мягкое, полное умиротворение, нежное сияние. Так чудесно целиком отдаться манящей красоте, чтобы можно было отдохнуть. помечтать, полностью погрузившись в сказочное море таких тихих серебряных бликов. Если бы, да, если бы не гнали его в горячечной спешке, ни на мгновение не оставляя в покое эта дикая алчность, суетность и страх. Волны воздуха донесли до него резкий крик. Где-то там, наверху, кружилась неизвестная юноше большая хищная птица. Как, наверное, здорово летать вот так, высоко-высоко, без мыслей о золоте, серебре, кварце и о вилле. Но а ему приходилось мечтать лишь о хорошем результате своей пробы, поскольку на зеленоватое золото и на крупную находку он уже почти не надеялся. Фрэнк хотел, как всегда, приняться за работу с шутками и прибаутками, но быстро понял всю нелепость такого поведения. Невозможно же было одурачить самого себя. Многое оказалось обманом, миражом. Либо Вилли его обманул, либо он сам был введен в заблуждение. Собственно, надежда на более-менее сносный доход с кварцевой жилы еще оставалась. Он торопливо зажег огонь, действуя четко и ожесточенно, пока после нескольких проб не установил окончательный результат. И тут он простонал. Ничего. Безнадежно. Пласт был пустым. И куда только запропастилась главная жила, все его труды оказались напрасными. Тяжело поднявшись на ноги, он беспомощно огляделся. Что же теперь? И что вообще ему здесь делать? Фрэнк механически выбрался наружу и направился к поселку. Что ему еще оставалось, кроме как попробовать забыться на пару-другую часов в трактире? Юноша выглядел усталым, хмурым и грязным в этом изодранном костюме, который вдобавок был ему чересчур велик. И с каким безразличием относился он к этому? Ему даже не пришло в голову умыться и почиститься, как Вилли. На все сейчас он хотел плевать. И даже на то, какое впечатление он может произвести на общество там, внизу. Крики, насмешки и грубые голоса понеслись навстречу уже издалека. Он на какой-то миг замешкался. Может, ему не следовало входить туда? А почему бы, собственно, и не войти? Фрэнк сердито толкнул грубо сработанную дверь, и через стулья и столы, гвалт и облака дыма стал пробираться к своему месту. Обычно он сидел рядом с двумя старыми и добродушными старателями, с которыми он нашел общий язык, равно как и с Ли Вонг, единственным китайцем в поселке, которому и принадлежал трактир. Последний и сейчас, как всегда, услужливо улыбаясь, стоял за стойкой со скрещенными руками на толстом животе, в позе полной достоинства. Кивнув Фрэнку, он сделал знак официантке. Девушка была занята тем, что мыла посуду. Проворно вытерев мокрые руки о запачканное платье, она наполнила стакан и передала его Фрэнку. Девушка хорошо осознавала свою исключительность здесь, так как была единственной женщиной на целую округу, и все заглядывались на нее. кроме этого милого, светловолосого парня по имени Фрэнк. Вот и теперь, когда она поставила перед ним стакан, а он, что всегда особенно раздражало ее, поблагодарил ее лишь кивком головы. Тогда девушка не удержалась и спросила вызывающе: «Почему ты никогда даже не посмотришь на меня?» Фрэнк ошеломленно поднял взгляд. Ему вдруг вспомнилось, что ее зовут Стелла. Стелла, как и его матушку. «О, матушка!» – подумал юноша. «Куда же я попал?» И поэтому он не мог придумать ничего лучшего, кроме как мрачно изречь: «Не понимаю, что здесь такого, что заслужило бы моего внимания? Ты меня и в самом деле не интересуешь». Девушка растерянно уставилась на него. Тут из другого конца зала раздался голос Вилли: «Иди к нам, Стелла! Не расходуй понапрасну время и усилия на этого недотёпу! Мы сумеем оценить тебя более достойным образом!» Находившиеся в трактире мужчины оторвались от своих кружек, предвкушая захватывающую сцену. Вилли, польщенный всеобщим вниманием, еще пуще повысил голос: «Иди сюда, мое сокровище! Садись ко мне! Я расскажу тебе и всем остальным, что за неумеха новичок этот мой маленький компаньон! Ха-ха-ха! Оказавшийся намного глупее, чем может позволить себе даже полиция!» Вилли Лоренс, по-видимому, выпил лишнего, иначе он был бы гораздо осмотрительнее, ибо именно эта скрытая, тщательно продуманная хитрость, отвечавшая его планам, постоянно приносила ему успех. Но теперь в его голове играл алкогольный дурман, и поэтому его тянуло показать себя перед девушкой, которая, очевидно, нашла во Фрэнке что-то привлекательное, чего, естественно, он, Вилли, не мог допустить, поскольку другой женщины здесь не было. «А вы только представьте себе, братцы! Я, так сказать, стянул у него за спиной несколько шкурок серебристой лисы. А мой молодец даже ничего не заметил! Едва не вышвырнул одного слишком честного краснокожего сторожа из его крохотной мелочной лавочки, чтобы отобрать у курочки зернышко. Ха-ха-ха! Шутка, ребята, шутка! Бесплатно!» Фрэнк глядел на своего брата, и в нем нарастала ярость от услышанного. Дрожащие руки сжимали стакан. «Да, братцы!» — продолжал горланить Вилли. «И такой тупица смеет высовываться? Ха! А вы как считаете?» Когда в ответ раздался хохот, Фрэнк вскочил и поднял кулак. Но тут один из пожилых старателей, Большой Билл, потянул его назад, урезонивая: «Спокойно, парень. Слишком многие здесь против нас. Да и твой брат опасен». «Какое мне до этого дело? Я не боюсь его, я...» Фрэнк обвел окружающих мутным взглядом, неторопливым движением смахнул со лба мокрые волосы и беззвучно прошептал: «Ты прав, Билл. Он не стоит этого». Его лицо вновь стало бледным, а голос совершенно спокойным. Не спеша он двинулся к столу брата. «Да, Вилли, теперь я понимаю, что сейчас ты впервые говоришь правду. Именно сейчас, когда ты растерял всю свою рассудительность. А теперь я должен задать тебе еще один вопрос по поводу того, что послужило причиной твоего ухода из родительского дома. Вилли, смутившись, посмотрел на Фрэнка, чей твердый, беспощадный взгляд вдруг вселил в него страх. «Отвечай, или тебе не поздоровится!» – пригрозил Фрэнк. Вилли по-настоящему испугался. Сначала он привычно хотел уйти от разговора, уклониться парой шутливых слов. Но потом, однако, понял, что, невольно выдав себя, он уже не сумеет вывернуться. И внутренний страх постепенно сменился настоящим ужасом. Но все же он вновь громко засмеялся и дерзко бросил. «Ха! Да, это я чистил кассу твоей лавки. И не один раз. Ха-ха-ха. Это я ловко инсценировал ночную потасовку в твоей лавочке. Ведь я с удовольствием уступаю всю черную работу таким несмышленным, таким бестолочам, как ты. Твой компаньон, этот краснокожий Тихоня, надежно упрятан за решетку. Не я ли всегда говорил тебе, что с твоим знанием людей нельзя стать человеком? Но ты так ничего и не понял. Что ж, тем хуже для тебя. Он снова громко засмеялся, но, заметив ненавистный взгляд Фрэнка, стал правой рукой незаметно нащупывать свой револьвер. Однако юноша неожиданно опустил приподнятые было кулаки. «По крови ты мне брат, а иначе я обошелся бы с тобой согласно закону Дикого Запада. Значит, это по твоей вине тяжело ранен верный Холл». Вилли содрогнулся, его сознание вновь прояснилось. Кураж улетучился. Он разозлился на себя за свою недостойную опрометчивость. Как мог он, хитрый Вилли, совершить такую большую глупость? Он неуверенно поднял стакан и, гримасничая, улыбнулся. «Подожди, Фрэнк! Не относись к моим высказываниям так гневно. Ведь это всего лишь шутка. Только шутка. Но что стоят такие мелочи? Деньги я взял только для того, чтобы заплатить за нашу поездку. Ведь за тебя тоже пришлось заплатить. А твоего Холла подстрелил не я, а другой. В этом ты мне абсолютно можешь поверить». Фрэнк с отвращением отвернулся. «Похоже, ты очухался. Начинаешь врать по-новому». Он презрительно передернул плечами и молча вышел. Дверь за ним грохнула, щелкнув замком. И вот юноша оказался один в просторных и ясных серебристых сумерках. Он шел как во сне, оставляя за собой темные дома поселка. И вскоре достиг высотки, где, тяжело дыша, остановился и, опустившись на землю, заплакал, как ребенок.
«Мою бедную, старую, больную матушку я бросил на произвол судьбы. И только для того, чтобы сделать всю черную работу для этого ловкача. Слепец и глупец! Надо же было так попасться ему на удочку!»
Собственно говоря, Не это внезапное откровение так сильно его ранило. Ведь брат давно уже стал чужим для него. Здесь было нечто другое. Неожиданно он как бы со стороны увидел себя идущим по ложному пути, окруженный тьмой и безбожием. И молчание ночи пустынного чужого края наполнило его страхом. Небо же по-прежнему было безоблачно и чисто. И ему захотелось поднять глаза, раскинуть руки, окунуться в тот свет, что шел сверху, тихо отбросить всю боль, соблазны, неурядицы и беспокойство, чтобы ощутить над собой оберегающую и спасающую вечно могучую руку. Но его конечности словно оцепенели и омертвели. Необходимо было собраться духом и одним рывком, самым решительным образом, отбросить все это прочь. Или же предстать со всем этим перед лицом Бога, отдавшись Ему более полно и бесповоротно, чем когда-либо, и тем самым обрести Его благодать и прощение. Но сейчас он не мог сделать этого, ибо гнев на Вилли продолжал пылать в нем все яростнее и яростнее. Будоража непокорное самолюбие и требуя наконец-то встать вровень с братом, не позволяя ему при этом помыкать им, как прежде, и вопреки всей его лжи, лукавству и интригам добраться до вожделенного золота. Фрэнк пошел дальше и скоро очутился на большой горной дороге, едва обозначившейся на время землеработок и связывавшей поселок, насколько это было необходимо, с большой землей. Его глаза смотрели вдаль тоскливо, но требовательно.
«Подожди еще, матушка!» – шептали губы. «Еще совсем немного!» И я буду работать, не покладая рук. И скоро, может быть, уже завтра, найду много золота. И тогда вернусь к тебе».
Внезапно он насторожился. Уж не топот ли копыт? Откуда здесь посреди ночи могли взяться всадники? Юноша остановился, вглядываясь в темноту, пока они не появились из-за выступа скалы. Судя по снаряжению, это были звероловы и старатели. Впереди скакал бледнолицый с темной бородой. За ним несколько индейцев и темнокожий мулат. В свою очередь и всадники, заметив одинокую фигуру, окликнули его. Они сбились с пути и теперь справлялись, что это был за поселок и могли ли они устроиться здесь на ночлег. Фрэнк пожал плечами.
«Это бывший шахтерский поселок, где теперь обитают всякого рода золотоискатели. Довольно сомнительный сброд».
Услышав подобный ответ, первый всадник не скрыл на лице изумления.
«А почему же в таком случае вы остаетесь здесь?» – спросил он.
Фрэнк снова пожал плечами.
«Выходит, и я отношусь к этому сброду. Там наверху находится трактир, где вы сможете получить не очень-то приятный ночлег. А на той стороне поселка – дикий лес. Вот такой у вас выбор».
Он уже хотел было отвернуться, сделав равнодушную мину. Но чужак не принял его мрачного юмора и не позволил ему так просто отделаться от себя. Он буквально впился взглядом Фрэнка.
«Почему вы себя относите к ним? Ведь не хотите же вы этого?» Человек, если он видит, что встал на ложный путь, должен с него свернуть. Есть ли у вас близкие? Жива ли еще мать? Кровь ударила в голову Фрэнка. И, растерявшись, он оглянулся на чужака. Может, это сам Бог послал ему своего гонца, чтобы указать истинный путь? Какой-то миг он колебался. Потом вдруг снова перед его глазами встала разграбленная лавочка. Из-за того случая ему пришлось бы постоять за буфетом немало монотонных дней, чтобы вновь накопить необходимые для жизни средства. Фрэнк решительно отвернулся.
«Еще не время!» – крикнул он в знак отказа. «Пока я не могу вернуться!»
Юноша словно растворился в тени скал. Всадники продолжили свой путь. Они скакали по направлению к лесу, оставляя в стороне поселок золотоискателей. Фрэнк глядел им вслед. Тут он заметил, что у бледнолицего седока, скакавшего теперь последним, что-то упало, сверкнув в сумерках светлым металлическим блеском. Юноша поспешил вдогонку, громко крикнул, но всадники уже успели исчезнуть за скалами. У ног Фрэнка лежала кожаная почтовая сумка, истрепанная и ни к чему не пригодная. Блестящим предметом оказался, поддавшийся легкому нажиму, никелированный замок. Планшет содержал лишь наклеенную на жесткий картон сильно пожелтевшую фотографию. Фрэнк смог на ней различить миловидное девичье лицо, темные локоны, большие глаза. Шея была сжата странным старомодным воротником. Джиму Моррису было выведено в уголке каллиграфическим почерком. Фрэнк никогда раньше не слышал подобного имени. Он очень внимательно разглядывал чудное личико, так сильно отличавшееся от накрашенной мордашки Стеллы или от кокетливых лиц кинозвезд, чьими портретами были увешаны стены трактира. Оно также совершенно отличалось и от усталого, вялого выражения лица матери, и в то же время, однако, в чем-то напоминало его. Фрэнк почувствовал, как разочарование и гнев этого вечера бледнеет все больше и больше, а на душе становится спокойнее. «Боже, я благодарю тебя за этот портрет!» – бормотал он задумчиво. Ему неизвестна была эта девушка, о которой он ничего не слышал и которую вряд ли когда-то увидит, но ее портрет оживил в нем воспоминания о другом мире, оградил его от людей, сидевших теперь кучей в трактире, продолжавших кутить и галдеть. Это невольно укрепило его дух и придало ему надежды и силы последовать наперекор всему словам того спокойного великана. Он вдруг ощутил себя молодым и полным сил. Юноша с трепетом перевел свой взгляд на темные горы, и вновь его слух ловил шум лесов. Он поспешил к палатке, и на твердой почве его шаги были легки, как и прежде. Теперь ему казалось, что неприятное происшествие в трактире с дерзким откровенным Вилли осталось где-то далеко-далеко. На следующее утро Фрэнк проснулся очень рано. Постель Вилли в другом углу комнаты была не тронута. Юноша лишь пожал плечами. Это больше не удивляло его. Снаружи уже расцвело, когда он вышел из палатки. Перед ним, как бы проявленные под солнечным светом, лежали горы, скалы, леса и этот злополучный городок шахтеров. Вдруг в душе у него всколыхнулось чувство, связанное с памятными событиями прошлого вечера. Он потянулся
и который раз уже вынул из кармана маленькое фото. В чистом утреннем свете портрет миловидной девушки наполнил его такой радостью, что он вытянул руки и громко, ликующе, закричал в сторону горы. Его голос прозвучал светло и счастливо, но эхо отозвалось слабо. Фрэнк вслушался и рассмеялся. «Да злитесь же, злитесь себе, чопорные глупые горы! Вы, наверное, впервые слышите звук торжества, не относящийся к вашему желтому золоту! Запомните! Скоро, очень скоро я отброшу кирку прочь и отправлюсь к своей матушке, и пусть даже и с пустыми карманами! И поэтому я и смеюсь над вами, и плюю на ваши сокровища!» Фрэнк энергично выпрямился и взялся за лом, не забыв на всякий случай прихватить с собой винтовку. Затем он по скрытой тропинке на верхушке скалы стал пробираться к своему шурфу. Он прошел совсем немного, как вдруг перед ним взметнулась крупная птица. Он тотчас отбросил кирку и рванул затвор винтовки. Грянул выстрел. Фрэнк опустил ружье и проводил взглядом большую птицу. Вот незадача! Надо же! Подстрелить дичь так неудачно! Раненая птица продолжала лететь. Вдруг она стала падать и вскоре исчезла в зарослях. Фрэнк слегка засомневался, стоит ли оставлять добычу. Хотя заросли и выглядели не так привлекательно, однако желание попробовать редкого жаркого победило. Орудуя ножом, он стал прокладывать себе дорогу сквозь чащу, которая казалась почти непроходимой. Земля же была влажной, и едва Фрэнк одолел первые ряды кустов, как тут же под ногами заметил маленький чистый родник, накапливающий воду в глубокой лощине, а потом вновь исчезающий в зарослях. Какое-то мгновение, забыв обо всем, он смотрел на необычную, напоминавшую ему о чем-то картину. Что-то знакомое в этом источнике, в этом горном склоне, поросшем густым кустарником. Какое-то неопределенное воспоминание всплывало в его сознании. Вот только какое? Юноша решительно встряхнул головой, а некоторое время спустя прямо перед собой в густом колючем кустарнике он заметил убитую птицу. Внезапная боль заставила его резко отпрянуть, отчего юноша пошатнулся и, вновь потеряв равновесие, проехался по откосу, пока потрясенный не очутился по колено в воде. Он посмотрел на свои руки, которые были в крови и болели. Тогда он нагнулся, чтобы смыть кровь. И тут родник из глубины мигнул ему приятным зеленым бликом. Он зачерпнул пригоршню земли и увидел в ладони множество зеленых камушков. Зеленые камушки? Фрэнк окаменел. Он снова нагнулся, запустил руки в ручей, достал еще несколько зерен и стал внимательно разглядывать их. Они были зеленые и тяжелые, тяжелее, чем остальные камни. Неужели это металл? Руки невольно задрожали. Сердце забилось учащенно. Его возбуждение все возрастало. Он неторопливо поскоблил ножом одно из зерен. Да, несомненно,
зелень являлась лишь оболочкой, а внутри оно отливало желтизной, золотом. Золото! Золото! Он нашел-таки золотой клад! Маняще подмигивали сквозь чистую воду эти бесчисленные зеленые камешки, среди которых находились кусочки побольше. Их-то он и принялся собирать в первую очередь, как безумный, и пришел в себя, лишь набив до предела карманы.
«Матушка! Матушка! Вот теперь тебе остается совсем недолго ждать! Я возвращаюсь домой! И не с пустыми руками! Нет! Я стал богатым человеком!»
Прямо в воде он встал на колени, не чувствуя ни холода, ни боли в руках.
«Ах, какое это счастье!»
Он сложил руки и, захлебываясь словами, стал благодарить.
«Боже! Боже! Спасибо тебе! У меня нет слов, чтобы отблагодарить тебя! Ты с лихвой вознаградил меня за все! Ты безмерно добр по отношению ко мне! Ведь я оставил свою мать, последовав за недобрым человеком! Но ты так великодушен, потому что знаешь, что я не забуду тебя, даже став богатым!»
Когда Фрэнк зашел в палатку, Вилли лежал, отвернувшись к стене и притворяясь спящим. Он уже окончательно протрезвился и теперь страшно злился на себя за вчерашнее саморазоблачение, хотя утром даже не мог как следует вспомнить о происшедшем, пока друзья не просветили его. Что собирался делать Фрэнк? Несколько минут Вилли украдкой наблюдал за переодевавшимся в сухое братом. «Ты что, упал в ручей?» – спросил Вилли робким и безобидным тоном. «Да», – коротко и холодно ответил Фрэнк. Он развел огонь, немного прибрался и стал разогревать еду. Вилли только вздохнул. Внешне брат все делал так, как будто ничего не произошло. И вроде бы не собирался менять привычный образ жизни. Вот и хорошо. Вилли с сорвением взялся за тарелки, наполняя их супом и при этом болтая о погоде. Затем, довольный, приступил к еде. Но внезапно наткнулся на взгляд Фрэнка и испугался. С какой суровостью и решимостью глядел на него младший брат. «Вчерашний вечер показал мне, что ты за человек, Вилли!» Тот непроизвольно сжался, словно ожидая удара. «Ты меня обокрал, и ты же живешь здесь только за счет моей работы!» Вилли пытался защищаться. «О, не будь, Фрэнк, таким мелочным! Ведь это не будет иметь никакого значения, как только мы найдем нашу жилу! Только подумай, какими мы станем богатыми! Тогда окажется совершенно без разницы, у кого было больше долларов!» «Ах, вот как! А если мы действительно найдем золото, то ты снова так или иначе станешь меня обманывать. А как мы договаривались, помнишь? Ты, укравший у меня $1000, ты, каждый вечер пропивающий в трактире мой заработок, и в случае, если мы обнаружим золото, загребешь 2/3 найденного.
а я буду вынужден довольствоваться 1/3. Вилли все больше делалось не по себе. К чему, собственно говоря, клонил Фрэнк? Может быть, он хотел отомстить ему? Наказать его за все то, о чем он вчера проболтался? Что ему оставалось делать, если гнев внезапно овладел подросшим, сильным Фрэнком? Он украдкой нащупал свой револьвер. «Спрячь пушку! На меня это не подействует!» — усмехнулся Фрэнк. Вилли отвел руку и чуть ли не взмолился.
«Не будь злопамятным, Фрэнк! Ведь все деньги, которые я у тебя взял, мне пришлось потратить на наше путешествие и снаряжение. Согласен, что с работой ты справляешься лучше, чем я. Но, если честно, быть руководителем выпало мне. Ведь именно я доставил тебе все необходимое. И кто знает, может, без меня ты уже давно лежал бы где-нибудь с маленькой черной дыркой в груди. Ведь с ребятами, которые там внизу, шутить опасно. А как мы обеспечим мать, если прямо сейчас вернемся домой без денег и золота? Впрочем, всегда можно договориться за ущерб, причиненный мной. Ты получишь половину золота. Так тебе годится? Еще бы. Но только поклянись мне памятью нашего отца.
Радуясь тому, что он так легко отделался, Вилли пожал протянутую руку брата и произнес требуемое обещание.
«Договорились», — сказал Фрэнк. И, запустив руку в карман старых брюк, достал несколько золотых зерен. «Смотри сюда! Я нашел золото!»
«Золото? Нашел?» Вилли жадным взглядом уставился на золотые зерна и, едва ли не вырвав их из руки брата, сначала взвесил, а потом тут же нетерпеливо стал соскабливать с них верхний слой –